Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельник проекту «День блогера на свободе» предпринимальник Марк Берштейн. Сярод іншого вы почуете эссе, якое он пропоновал на День блогера. Мы подсумуем выники визита у Минск представников Европарламенту, а так само расскажем про то, как батька активиста Молодого фронта Ивана Шилы обскарживая гвалтовный призыв сына у войска. У доследований свободы, чему Беларусь опынулась сярод 11 наименьш религийных краинов свету. А у нашего пытания городенцы скажут, як они разумеют слово Владимира Короткевича «На Беларуси Бог живе».
Мабуть, живе, и он повсюду находится, и в каждой стране, и во всем свете.
Больше половины моих знакомых чисто формально, а остальные неверующие.
Его никто не видел, я не видел его, повинен быть.
Мы протягнем знакомить вас с громадским редактором «Свободы» на этом тыдне, журналистом Семеном Печанком. Это к самой «Ночной свободе» форум «Свободы». А у программы «Барды свободы» измейсер Бартосик завершить оповед про Эдуарда Акулина. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Стась Ивашкевич. Калиласка, Стась.
Добрый вечер. Сябры краинаў НАТО заклікалі Украіну не запавольваць, нягледзячы на эканамічны спад, тэмпы ваенных рэформаў, патрэбных для далучэння да альянсу. Такую заяву зрабіў генеральны сакратар НАТО Яп де Хоф Шефер на паседжанні камісіі НАТО Украіна ў Кракаве. Урад Украіны імкнецца да чым хутчэйшага далучэння да блоку, хоць гэты крок і не мае падтрымкі большасці насельніцтва. Раней на канферэнцыі міністр абароны ЗША Роберт Гейтс паведаміў аб тым, што 20 краінаў ужо заявілі аб сваёй гатоўнасці павялічыць сваю ваенную і цывільную адказнасць у Афганістане. Ён таксама паведаміў, што Вашынгтон не будзе супраць, калі Афганістан заключыць замірэнне з талібамі па прыкладзе Пакістану. Спецыяльны прадстаўнік ЗША ў рэгіёне Рычард Холбрук раней рэзка крытыкаваў такое замірэнне, называючы яго капітуляцыяй. Улады Кіргізіі сёння афіцыйна праінфармавалі ЗША, што амерыканскія вайскоўцы павінны пакінуць авіябазу ў гэтай краіне цягам 180 дзён. За некалькі гадзін да гэтага прэзідэнт Кіргізіі Курманбек Бакіё падпісаў закон аб закрыцці базы. Новы прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху заявіў, што дзве найбольшыя пагрозы для Ізраілю – гэта Іран і тэрарызм. Ён зрабіў гэтую заяву адразу пасля таго, як раней сёння прэзідэнт краіны Шымон Перас афіцыйна папрасіў яго сфармаваць урад. Урад Латвіі падаў у адстаўку ў сувязі з эканамічным крызісам. Амерыканскі вайсковы суд прызнаў вайсковага медыка Майкла Лігі вінаватым ва ўдзеле ў забойстве чатырох мірных іракцаў у 2007 годзе. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне.
Стасі Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Мінск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Гаворыць дэпутатка з Літвы Лайма Андрыкене.
Я очень рада, што я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Франака вячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Арганізацыя спрабуе атрымаць юрыдычны статус ад 2000 году. Гэта ўжо пятая спроба зарэгістравацца, гаворыць старшыня арганізацыі Змітер Дашкевіч.
Мы не маем ніякіх ілюзіяў. Тым не менш, гэта тэст для ўлады, наколькі от ёсць жаданне на мясцовым узроўні дэмакратызаваць краіну.
Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Улады спадзяюцца гэтым прыцягнуць цікавасць патэнцыйных замежных інвестараў. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе падпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Сярод членаў экіпажу самалёта Ан-12, што пацярпеў аварыю сёння ў Егіпце, былі двое грамадзян Беларусі.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 4 хвіліны. У Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266 39 52.
Да, наша Беларусь сейчас в кризисе. Но я хотела бы сказать, не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Наблюдал, чтобы не шло все на бабах, как говорится. Ведь ни денег, кто ни о чем не глядит. Ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. А это все деньги. Это все людской труд. Ни один наш чиновник, ни Кулак, ни Бартось, ни Мишарин, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Да, вот и кризис, вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности. Ведь почему никто не обращает ни на что внимания? А виноват во всем, это Лукашенко. Он только хорошо разяет рот и кричит по телевизору, по радио.
Поглядите вы вокруг себе по-простому. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские прикладно. Импортная это вся техника бытовая, вся европейская чи японская. Что нашего? Бульбу даже и ту и разучились выращивать. Ничего своего нема. Но я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики этой Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает, колись. Разучились мы все свое робить.
Зроблен первый крок помеж Евразвязом и официальным Минском. Это в дальнейшем будем иметь великое значение. Хавьер Солана становча оценил встречу с президентом. В дальнейшем встреча в Брюсселе, когда мая отбыться, встреча будет без посредников. На угол, и они не потребны. Как свои, так и чужие. И не треба на этот конт беспокоиться. А и оппозиция так само повинна выказать свое меркование по тем или иным питаниям. И в дальнейшем, как были становчие выники, треба, как у склад урада уваходила оппозиция. Это даст мощность многие питания вырушить без проблем.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чему? Не проводятся скорочения и перегляд бюджету на утримание администрации президента, раздутых вертикальных структур, КДБ, милиции, ОМОНу, президентских оховников, контролирующих органов, БРСМ, политологов, идеологов и других державных чиновницких структур. Коли основная масса белорусского громадства живет на 400-500 тысяч белорусских рублей, да к чему на такие заробок не сможет прожить державный чиновник? Чему за бездарное керование экономикой повинно различиваться будущее поколение белорусов, погашающие многомиллиардные кредиты Лукашенко? Чи маем мы моральное право жить за их кошт?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Выказывайте свои меркования. Вы на хвалях ночной свободы. Одночасово с початком вечерового эфира «Радио Свобода» о 18-й године починая вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сегодня на «Белсате». А 21.15 – публицистичная передача «Гость Белсату». А 21.30 – мастацкий фильм «Тата». Драма с элементами триллера покажет, как батька боронит свое право на счастье у сучасном свете. И в расте А 23.15 – сериал «Питбуль», заснованный на реальных подеях. Самый правдивый сериал про деятельность правоохранных органов. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
На протягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Рашэнне, як будаваць далей дачыненні з Беларусію, міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу прымуць у сярэдзіне красавіка. А за два тыдні да гэтага сітуацыю ў Беларусі абмяркуюць дэпутаты Еўрапейскага парламенту. Згаданыя абставіны і надаюць асаблівую актуальнасць іх сённяшняму візіту ў Менск. Такие выказывания прогучали на развитальной прессовой конференции европейских депутатов. На ее присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Журналисты настойливо допытывали парламентаров, что они будут рекомендовать по вертанию в Брюссель. Скасовать санкции на агул, знову вернуться до их, ти заморозить теперешний стан. Польский депутат Яцек Протасевич, керавник делегации Европарламенту по связи с Беларусью, отказал.
You shall remember that the procedure in the European Council on Ви повинні пам'ятати, що рішення буде приймати Рада Європейського Зв'язу. Але воно повинно бути одноголосним. Це значить, що коли навіть одна з 27 країн вирішить, що не треба буде далі припиняти санкції, то вони не будуть припинені. Без усілякого сумніву на сьогоднішній день немагчимо сказати, що серед 27 країн нема таких, які лічать, що ситуація в Білорусі однозначно йде до лепшого. Принамсі, є країни, які вагаються.
Депутатка Лайма Андрікеня з Литви у Європарламенті найперш займається правами чоловіка. І вона підкреслила, що ця проблема для Білорусі по-ранішому залишається болючою.
This European week in Minsk for me is not only visit of Mr. Solana.
Гэты еўрапейскі тыдзень у Мінску зводзіцца не толькі да візіту спадара Саляны і нашай дэлегацыі. Гэты еўрапейскі тыдзень улучае ў сябе і падзеі 14 лютага на дзень Святого Валянціна і падзеі 16 лютага дзеля таго, каб картинка была полной.
So that gives the whole picture.
Депутати Європарламенту розповіли, що на офіційному рівні і сьогодні приймали супрацовники Міністерства заміжних справ Дмитрий Ярмолюк і Володимир Серпіков. Перший очолював відділ європейської інтеграції, другий – департамент європейського супрацовництва. Обидва ці підрозділення уваходять у головне управління Європи МЗС. Парламентарі сказали, що з їх боку було жадання зустрітися з Олександром Лукашенком і Сергієм Мартиновим, але цього у їх не отрималося. Поскольку делегація з Брюсселю представляє парламент, то логічно виглядала б найперша зустріча з депутатами Національного Сходу Білорусі. Чому такої зустрічі не відбулося, поцікавився я у європарламентарів. Спадарення Андрікеня потлумачила ситуацію.
До того, як ми отримали візу в амбасаді Білорусі у Брюсселі, я розмовляла по телефоні з амбасадором Білорусі. І він задав мені питання, чому ви не маєте наміру зустрікатися з нашими депутатами? Мой відказ був наступний. Я його повтору, поскільки моя позиція ніяк не змінилася. Три роки тому мені відмовили в уїзді у Білорусь, без усіляких тлумачень. І шмат які інші чельці Європейського парламенту мають вельми подобний досвід.
Журналістів так само цікавило, чи буде нарешті зменшений кошт шенгенських візов для білорусів. Депутати відказали, що їх це так само заклопочує, але і тут рішення повинно бути колективним.
Владимир Глот з Мінську. Ви на хвалях ночної свободи. Сьогодні у Мінську каля ганку ізолятору на вулиці Володарського сябри незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет солідарності «Свободу політв'язням». У акції взяли удел 11 активістів «Молодого фронту». Вони стояли з портретами Миколая Утуховича, Юрія Лявонова, Владимира Осипенки і Артема Дубського і скандували «Свобода Утуховичу, Лявонову, Осипенку, Дубському, свободу політв'язням». До їх підійшли супрацовники міліції, вони переписали імени затриманих активістів опозиції, а потім загадали згорнути портрети і розвестися. Пікет протягувався каля 20 хвилин, його удельників міліція не затримлювала. Сябри «Молодого фронту» потлумачили, що сьогоднішнім пікетом вони розпочинають шерах щоденних акцій солідарності з Миколаєм Туховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком і Артемом Дубським до їх повного визволення. Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 13 хвилин. 14 лютого на нашому сайті відбулася акція «День блогера на свободі». Ми запросили взяти удел у ЙОЇ 8 найбільш відомих білоруських блогерів. На гэтым тыдні гостями «Ночної свободи» були Дар'я Ліс і героїня її допису Інга Татур, Євген Лепкович, Вадим Зелянков, Альгерт Бахаревич, Марійка Мартисєвіч і Олександр Феодута. Сьогодні гость «Ночної свободи» – предпримальник Марк Берштейн. Найперш я пропоную слухачам «Свободи» послухати його есе «Шок ёсць, дзе терапія».
Політика білоруських уладов в умовах кризису нагадує старое забите висказування «шокова терапія». Коли у ринкових країнах знижають ставку рефінансування до нуля і напамповують економіку пустими грошима, сподіваючись створити ілюзію попиту, то у нас все інакше. У білоруської економіки нема проблеми внутрішнього попиту. Докладні покуль що нема. У нас є проблема експорту. А російцям ми не можемо надрукувати рублів, каб яни купляли білоруську продукцію. Тому у нас ставка рефінансування в умовах кризису росте, каб хоча б зв'язати депозити в умовах безпрецедентної девальвації білоруського рубля. Такого шоку білоруси не відчували вже 13 років. З тих часов, як Богданкевич провів у кінці 94-го року жорстку банківську реформу і тягом півгода спинив гіперінфляцію. Многі сподівалися у початку цього року, що у понеділок, 5 грудня, Лукашенко вийде на працю і вернемся назад. Я сам чул такие размовы. Расчарование нездольностью оборонить народ в умовах кризиса может стать великой проблемой для президента, який за эти годы у всех переконал, что он один из за все отказывает, экономика подпорядковывается ягоным указом. На этом фоне некоторая либерализация бизнеса сяродзя не выглядит революционной. Больше за то, под шумок с протягом решения об увозе товара с фиксованным ПДВ фактично ликвидованы один и податок у гандли. Больше радикальным терапевтичным сродком бачится замороживание проверок, спрощение регистрации, чутки небы плянуется обмена лицензования раздробного гандлю. Однако на огульном фоне предприемства, которые спыняются, и лавинообразное скорочение внешних замовок, этого недостатково однозначно. Беларусь тратила час, за который можно было провести хоть минимальную экономичную либерализацию, сустроить кризис у больше мобильном стане, коли приватная инициатива могла бы хотя бы частково абсорбовать тех, кто страчивает працу на державных предприемствах. Шок у нас будет масштабным, мы у него еще только уходим. А терапия худшее нагадывая плацебо. И я не думаю, что кто-то поверит в такие леки, коли цены уже рванули у хару.
Эссе Марка Берштейна «Шок есть, где терапия». Марк Берштейн нарадзіўся ў Мінску ў 1965 годзе. Спецыяльнасць інжынера-будаўніка атрымаў у політэхнічным інстытуце, аднак паводле адукацыі ніколі не працаваў. Ад 1989 году займаецца прыватным прадпрымальніцтвам у галіне кампутэрнага і рэклямнага бізнесу. У інтэрнэце вядзе ўласны блог «Пессіміст 2006». Апошнія паўгода піша артыкулы ў Вікіпедыю, міжнародную электронную энцыклапедыю, любіць падарожжы і турыстычныя вандроўкі, граць на гітары, чытаць на тэму эканомікі і палітыкі, жанаты, мае дзвюх дачок. Марк Берштейн сёння госць «Начной свабоды». Спадар Марк, якія вашы ўражанні ад удзелу ў Дні блогера на свабодзе?
Я считаю, что это была хорошая идея, мне понравилось, и думаю, что вообще сотрудничество между различными медиа и средствами коммуникации взаимно обогащает, скажем так. То есть если блог – это определенная среда общения между автором блога и его читателями, автор радио – это среда общения между радиожурналистами, приглашенными и слушателями, мне кажется, что взаимный обмен такого рода полезен и для тех, и для других во всех смыслах.
Скажите, а какие блог все род себе удельников этого дня, этого проекта вас наибольше уразил, зашапил?
Вы знаете, я, честно говоря, ожидал появления блога Лепковича, естественно, поскольку это один из самых известных белорусских блогеров. И Федуту, собственно, ожидал увидеть. На самом деле, ну, в общем-то, я не был разочарован в том плане, что лучше всех, с моей точки зрения, был, конечно, блог Лепковича.
А, напомню, вы памятаете, как в часы перебудовы, при конце 90-х были вельми популярные артикулы на экономичные темы Лисичкина, Пияшева, Шмелева, Пински, расстрелянного. Так, как меркуете, зараз вось у Беларуси в умовах кризису, ці мог бы отбыться такий всплеск цікавості до такого кшталту публіцистики? И кто из белорусских авторов, ну и на вашу думку, мог бы быть запотребованным у этой теме?
Вы знаете, я сам в те годы читал эти публикации с большим интересом, и родители, и многие друзья. И я думаю, что в условиях кризиса действительно возрастает интерес к экономической тематике. Люди, по крайней мере, пытаются понять и разобраться, что происходит. Я думаю, что, наверное, многие журналисты из тех, кто пишет на экономическую тематику, могли бы писать хорошие вещи, но мне кажется, что Ярослав Романчук, наверное, дал бы 100 очков вперед как популяризатор, как очень хороший теоретик и как очень такой грамотный человек и журналист.
Ну и выдание этих книг у 20 годов тому, это были довольно поспеховые бизнес-проекты, и они разыходились великими накладами. Как меркуете, теперь могло бы это быть еще и прибытковой справой, опрос того, что...
Ну, насчет прибыльности издательского бизнеса мне судить трудно. Это вопрос, так сказать, к профессионалам издательского бизнеса. Но, насколько я знаю, книги Романчука пользуются успехом, по крайней мере, у читателей.
А вы написали, что занимаетесь бизнесом от 1989 года. Но вот за эти 20 годов, який период был для вас наибольш поспеховым и який наигоршим? И с чем это было связано?
Самым лучшим был период 96 года. Я, на самом деле, тогда даже в валютном исчислении зарабатывал намного больше, чем сегодня. С учетом, так сказать, инфляции доллара, это просто в разы, можно сказать, больше. Думаю, что это было связано с тем периодом, когда бизнес еще был на подъеме, его еще не душило государство и не доставало всякими мелочными придирками, бюрократическими своими проблемами. Сказать, когда было хуже всего, ну, наверное, сложно. Ну, наверное, 98-й год, вот когда в России случился дефолт, через полгода это накатило и сюда, и это был действительно очень тяжелый для меня кризис, и я потерял очень много клиентов тогда, и пришлось переориентироваться совершенно по-другому, работать, зарабатывать стал намного меньше. Ну вот и сейчас, честно говоря, пока я не знаю, чем это все кончится, я вообще и паникую, и по характеру, так сказать, своих воззрений я пессимист, и готовлюсь, в общем-то, к худшему, на самом деле. Боюсь, что этот кризис будет еще тяжелее.
Скажите, а что могло сделать вас оптимистом?
Боюсь, что это фантастика, да, но если бы человечество немножко менялось, боюсь, что оно за последние 10 тысяч лет почти не поменялось. Я имею в виду с точки зрения, так сказать, своих взглядов, своих привычек, своих подходов к этой жизни. То есть мне кажется, что человечество почти не меняется. У него возникают всякие новые прибамбасы, но именно в части технической, в части прогресса. А морально, интеллектуально люди остались такими же, как и были. То есть были мудрецы, были сволочи, были герои и 2000 лет назад, и 3000 лет назад. И сегодня все то же самое. Мудрецы, герои, сволочи и большая-большая серая масса.
Народженный пессимистом и застанется им, так?
Боюсь, что да. По крайней мере, ну, при моей жизни я не верю, что произойдет что-то такое кардинальное, что сделает меня оптимистом.
Скажите, а на ваше уражение у белорусской блогосферы, у текстах белорусских блогеров, те бачные наступства кризису, у чем они проявляются?
В блогосфере это проявляется только в том, что появилось больше заметок на эту тему. Я бы не сказал, что это там можно заметить каким-то образом, что их стало больше или их стало меньше, я имею в виду там самих блогеров или материалов. Просто тема становится интересной, актуальной, и про нее пишут каждый как умеет. На самом деле блогосфера ведь такая вещь, она очень разнообразна. То есть есть люди, которые пишут о своей личной жизни, с кем он там вчера встречался, чего видел, что купил там еще. Есть люди, которые пишут о своих мыслях по поводу каких-то событий. Есть люди, которые пишут о событиях, не аналитику, так сказать, и размышления. Да? Блогосфера, она очень разнообразна. И поэтому кризис в ней просто находит свое отражение, равно как и любые другие события.
А у вашем блогу, у посте «До дня Холокосту» вы называете забытые имена людей, которые сделали великий унесок и у змагания с фашизмом, и у ратования габреев. Рассказывайте их истории. Скажите, те не плануете вы пошире гэтую працу вось па-за межамі сеціва, маю на ўвазе і друкаваныя нейкія выданні. Ну, і яшчэ як бы працяг пытання, на вашу думку, тэма Халакосту ў Беларусі ці поўнай ступені яна раскрытая ў літаратуры, ў мастацтве, ў кіно, ў тэатры, ў публіцыстыцы, ў даследаваннях?
Нет, я считаю, что эта тема совершенно на самом деле не раскрыта. Более того, мне кажется, что ситуация на сегодняшний день выглядит весьма парадоксально. С одной стороны, все слышали про эту тему, да? Все вроде как бы не надо объяснять, что такое Холокост. Другое дело, я для себя выяснил вот 43 года, что я на самом деле о нем ничего не знаю. Что я о нем знаю только какие-то общие слова, штампы, там 6 миллионов, газовые камеры, лагеря смерти. И все. А вот конкретно вот что, а где, а как? И выясняется, что ничего я, собственно говоря, не знаю. Даже о своих родственниках мало чего знал, пока действительно всерьез этой темой не заинтересовался и не начал выяснять, кто, где, когда, вот что в этом конкретном месте, вот в этом самом Минском гетто происходило. Мы об этом не знаем ровным счетом ничего. Вот поверьте человеку, который считал, что он что-то знает, да, об этом, да, и казалось бы, вроде там, и, ну, я говорю, у меня и родственники погибли в Минском гетто и в Вильнюсском. И мне казалось, что я об этом что-то знаю, и так вроде неплохо знаю. Когда я стал читать действительно такую более-менее специальную литературу, выяснилось, что я не знал вообще ничего. Вот. И я хочу сказать, что на самом деле тема эта для Беларуси весьма болезненная и актуальная, потому что совершенно, скажем, не рассматривается тема, где и никогда антисемитизма в белорусских партизанских отрядах. А я уже нашел на эту тему несколько даже книг там и публикаций. То есть это просто, ну, для человека, который ищет, он, конечно, найдет, но в массовом сознании это отсутствует. Ну, и я там писал вот в том же материале, что до сих пор практически имя Тувьи Фридмана, создателя крупнейшего в бывшем Советском Союзе еврейского партизанского отряда, не числится среди имен командиров партизанских отрядов. Он до сих пор не значится как партизан. Вот. Этот отряд не упоминается и так далее. Поэтому эта тема до сих пор не раскрыта. Даже на уровне справочников официальных, изданных в Республике Беларусь и в советские годы, и после перестройки.
Я хотела таки один маленький приклад привести. Коли вы читали одну из опошних оповестей Олеся Адамовича «Немко»,
то там гэтая тэма якраз ёсць, антысемітызм у партызанскіх атрадах, у адным з кавалкаў гэтай аповесці.
Да, я понимаю, нет, естественно, отдельные писатели, такие как Адамович, безусловно, достойны самого лучшего слова о них, потому что они это пытались открыть. Я имею в виду то, что этот факт в исторических документах, публикациях, которые мы читаем в газетах, мы ничего об этом не читаем. Мы не читаем об этом в каких-то массовых, я имею в виду, исследованиях, которые для широкого читателя. Мы этого не видели и не слышали. Мы не знаем об этом ни в школе, ни в вузе, нигде. Понимаете, у Адамовича об этом упоминается, а Леонид Смеловицкий там полкниги об этом написал, но Леонид Смеловицкий в Израиле, а в Беларуси почему этого почти ничего нет?
Ну и эта книга Адамовича была выдадена приватными особами, и там несколько сотен особников только, так что невеликая колькость людей читала.
Вот об этом и речь, понимаете? Поэтому эта тема в Беларуси совершенно не раскрыта. И я на самом деле не сторонник того, чтобы что-то делать принудительно и кому-то что-то навязывать, но я считаю, что практика уроков и раскрытие темы Холокоста на школьном уровне, так как это делается во многих странах, и чего в Беларуси на сегодняшний день просто не существует, это правильная практика, потому что масштабы этого злодеяния превышают все, что может только представить себе человеческий ум.
А, дякую великий. И опошнее пытание, его мы задаем усім удельникам проекту «День блогера на свободе». Что вам дает интернет и что забирает?
Он у меня забирает только мое время. Оно, конечно, чрезвычайно ценно, но интернет у меня забирает его гигантское количество. Что он мне дает? Он мне дает возможность самовыражения, он мне дает среду общения, он мне дает всю информацию, которую только я получаю, потому что я давно не смотрю телевизор, я не слушаю радио и не читаю газет. У меня есть для этого интернет.
Гостем «Ночной свободы» был удельник Дня блогера на свободе, предпринимальник Марк Берштейн. Вы на хвалях «Ночной свободы», Минску 22 година, 26 хвилинов. Черговый громадский редактор тыдня, журналист Семен Пичанко. Сегодня он разважает над тем, який повинен быть термин терминовой службы у белорусским войску.
Питание про протягивание терминовой службы муссировалось давно. Министерство обороны раз на год, коли не частей, поведомляло про махчимое скорочение терминов службы. Назывались самые разные варианты. До года для тех, кто не имеет высшей эдукации, и до 9 месяцев для молодых людей с эдукацией, отриманной в НУ. А лишь дается, этим говоркам пришел конец. Бо на недавней онлайновой конференции представники Минобороны сказали твердое «не» скорочению термину службы. Большинство моих суразмолцев, которые сами покаштовали войскового хлеба, кажут, что наипершая причина возникновения статутных относинов – это аккурат таки задолгий термин службы. Бо под конец службы не можем заняться, а час вольного шкода. Позитивный момент – это то, что держава пошла на сустрач молодым батькам, поширивши перелик нагодов для терминовки от службы. Але выпадки, коли войска забирают батька трехгодового дитяти, все одно покидают питание. Бо военкомат не цікавиться, что жонка такого оборонца может и не знайти працу по выходу из декрета, альбо має совсем невеликий заробок. То есть в голове у такого жовнера будет змагання со снегом, ці острення кутов за стелінга ложка. Один мой сослужбовец наракав, что стратил працпризы у добрую працу. Казав, что за гэты год мог бы заробить на половину менской кватеры. И ведаючи, кольки может заробить программист, у его на несправжданные махчимости охотно верится. Не все командиры лічат такой уже пильной потребой присутность у войску молодых людей с высшей эдукацией. То есть, треба это подкреслить, что есть и такие командиры. Мне подается особисто привабным недавний опыт в Польше, где выпускники ВНУ служили у войску выключно с властной охоты. В якости такого постскриптума, а пошня, что хотелось мне, как бы это мои разважания на конт войска не лишили за голую критику нашего войска. Мовляв, вояк там все погано. Питание до узброенных сил РБ безумовно есть и будут. Але нельга не адзначыць шматлікія пазітыўныя зрухі. Гэта і паступовы адыход ад цалка, эфектыўная кампанія супрацьдзяўшчыны. І, канешне, гэта ўвядзенне службы ў рэзерве, якая акурат дазваляе маладым людзям не ўнікаць войска, але і пазбегнуць пры гэтым марнавання часу на непатрэбную муштру.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
У неделю у эфира «Радио Свобода» выйдет передача на замову громадского редактора этого тыдня Семена Пичанка. Тема «Як и чим кормять у белорусским войску». Вы на хвалях «Ночной свободы» протягиваем программу.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода».
штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсад. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусі, лінія Брусэля супраць лініі Сталін, тры дэманстрацыі ў Менску, дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Алег Груздзіловіч і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсад. Белсад транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі надалей Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру мы раскажам пра тое, як бацька актывіста маладога фронту Івана Шылы абскарджвае гвалтоўны прызыў сына ў войска. У даследаванні свабоды чаму Беларусь апынулася сярод 11 найменш рэлігійных краінаў свету. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, як яны разумеюць словы Владзіміра Караткевіча «На Беларусі Бог жыве».
В душе каждого человека живет, а не где-то в каком-то месте.
Именно в Беларуси наибольшее количество каких-то храмов, которые подтверждают, что в Беларуси живут именно верующие люди.
Его никто не видел, я не видел его, а повинен быть.
Гэта таксама ў начной свабодзе форум свабоды, а ў праграме «Барды свабоды» зміцер Бартосік завершыць аповед пра аднаго з пераможцаў нашага конкурсу бардаўскай песні Эдуарда Акуліна. Пасля 23 гадзіны экспертыза свабоды па выніках візытаў еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск. Беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў», тэма перадачы «Тарашкевіца», далей паштовая скрынка 111 і падарожжа свабоды ў вёску Вялікая Мажэйкава. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
І зноў добрый вечар. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прадстаўнікі аэрапорту ў егіпецкім горадзе Люксор паведамілі пра гібель 5 чалавек, у тым ліку двух грамадзян Беларусі падчас сённяшняга пажару на ўкраінскім транспартным самалёце. Прычыны пажару расследуюцца. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацыяў. Улады спадзяюцца гэтым прыцягнуць цікавасць патэнцыйных замежных інвестараў. Адмяняецца таксама неабходнасць дакляраваць крыніцу даходаў пры даходах да 70 мільёнаў рублёў. Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведае Менск. Сёння з беларускай сітуацыі зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Яны заявілі, што будуць рэкамендаваць у развязу поўнае скасаванне санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў, уведзеных у 2006 годзе. Пры гэтым яны падкрэслілі важнасць таго, каб Беларусь прадпрымала далейшыя крокі ў накірунку да дэмакратыі. І каротка пра падзеі ў свеце. Сёння закончылася двухдзённая сустрэча міністра абароны краінаў НАТО ў Кракаве. Сябры блоку заклікалі ўкраіну не запавольваць, нягледзячы на эканамічны спад тэмпаў ваенных рэформаў. Раней на канферэнцыі міністр абароны ЗША Роберт Гейтс паведаміў аб тым, што 20 краінаў ужо заявілі аб сваёй гатоўнасці павялічыць сваю ваенную і цывільную адказнасць у Афганістане. Ён таксама паведаміў, што Вашынгтон не будзе супраць, калі Афганістан заключыць замірэнне з талібамі па прыкладзе Пакістану. Улады Кіргізіі сёння афіцыйна праінфармавалі ЗША, што амерыканцы і вайскоўцы павінны пакінуць авіябазу ў гэтай краіне цягам 180 дзён. І ўрад Латвіі падаў адстаўку ў сувязі з эканамічным крызісам.
Дзякую, Стась, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Магілёве ад 4 до 6 градусаў марозу, у Віцебску і Менску ад 5 до 7 градусаў ніжэй за 0, у Гомелі мінус 3, мінус 5, у Горадні ад 6 до 8 марозу. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Гарадскі суд Салігорску прыняў рашэнне накіраваць пазоў Івана Шылы ў міжгарнізонны вайсковы суд Лепелю. Сябра незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» абскарджвае рашэнне прызыўной камісіі, якая прызнала яго прыдатным да вайсковай службы без медычнага абследавання. Тым часам моладзевы актывісты Іван Шыла, Франак Вячорка і Змізер Хвідарук, якія былі гвалтоўна забраныя ў войска, маюць праблемы са здароўем. Галіна Бакунчык з Менску.
Про накіравання позову на розгляд військового суду гадає нічого прокурор, який потлумачив, що Іван Шила прийняв присягу і зараз питанням його найдалішої служби можуть займатися тільки військовці. Батько Володимир Шила, який був представником Івана в суді, прокоментував виніки попереднього слухання.
По-перше, зусім мало на військовий суд сподівання. По-друге, Івану вельми тяжко себе буде там дорані, тому що у його вельми обмежувані можливості. Потім, справа тим, що коли я контактував з Іваном ще 3 дні тому назад, так керівництво частки йому вже тоді заявило, що справу у Солігорському районному суді ніхто розглядати не буде, а буде розглядати міжгарнізонний Лепельський воєнний суд. Откуда не ведали, цікаво, коли рішення суду з'явилося тільки сьогодні. Тобто суд якби вже загадя визначив позицію, яка є вельми вигодна для його сьогоднішнього дня. Я маю 10 днів на те, як обскаржити це рішення у Мінському обласному суді. Покуль ми будемо обскаржувати це 10 днів, справа не може бути передадена у Лепельський міжгарнізонний.
Тим часом з причини захворювання спини і горла більшу частку своєї ранішої служби Іван Шила провів у санчастці. За гэтага командири винуватяць його у симуляції і навіть погрожають перевести у дисциплінарний батальйон. З-за проблемів з артеріальним тиском і серцем Франак Вячорка отримав накерування на обслідування у військовий шпіталь Борисова. Але зараз він знаходиться у санчастці у Барановичах, де лікується від простуди, каже Франакова маці Арина Вячорка.
Доктор, з яким я розмовляла, він каже, що ми його зараз відправили лікувати. Коли його відправляють туди Борисом на обслідування по серцю, то він, звісно ж, повинен спочатку вилічити свій вірус. Нема чого йому простуженому і хрипатому їздити зараз. Сидить і лікується. Цим зараз Франок і займається, і нехай він там сидить в Барановичах, принаймні до понеділка, вторка докладно.
Дмитр Хвідарук, забраний у військах так само гвалтовно, має потребу у операції. У його варикозне поширення венів. Але безодносно до прийнятої присяги військові медики зможуть зайнятися їм тільки праз 3 місяці від початку служби. Таким чином, операція Дмитру Хвідаруку має бути проведена не раней за 14 красовика.
Галина Бакунчик з Мінську.
Досліди свободи.
Поводле соціологічного опитання, яке провели дослідчики Інституту Гэлапа, Беларусь – одна з 11 найменш релігійних країн у світу. Тільки 27% жыхароў Беларусі адказалі, што рэлігія ў іхнім штодзённым жыцці займае важнае месца. Як ставіцца да такой ацэнкі ў Беларусі? Тэму даследаваў Алесь Дашчынскі.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладеш, Шры-Ланка і Інданезія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў Еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Мінску Анжаліка Гурынович не пагаджаецца с тем, что Беларусь не религийная краина.
У наших людей, наверное, еще формируется привычка ходить в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Однако, по выводле даденных милиции, на минулое православное Роство у церкви пришло около 16 тысяч менчуков, а на католическое – прикладно 3300. Это агулом крыху больше за 1% от жыхароў Менску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску почала возить наказанне у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могут позбавить батьковских правов, из чьих семьев забраные дети, а так само злочинцев, якія знаходятся под наглядом, и тих, кто злоуживая алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Института Гэлапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многае робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць
Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, какие, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами Институту Гэлапа.
Ненавито перервалась сувязь поколения. И там религия была практически изнищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у якой увогуле не было б ніводнага верника. А мне перешкажали именно наши заходные регионы, где еще иснавала эта сувязь поколения. У меня знакомый святар некогда працавал у Чашника. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходит и садкусил костюм. Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крыш с украшаванием. И люди писали, теперь такие подобные процессы отбываются у лечиться. Люди бянтежат религиозные символы. Увогуле, они не хочут их бачить. Они не жадают принимать это в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных дослед фактично не проводится. До прикладу, поводле керовника країни Александра Лукашенки, Беларусь – країна православная. Тут амаль 85% верников. Сюди часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее широк домовов об супрацовнице православной церкви с державными институтами. Однако, поводле стваральницы порталу церква Натальи Василевич, гэтыми домовами церква хутчэй заганяется себе у золотую клетку.
Это заминая на вот религиозность и домовленности, они у растеряющих остаются пустым гуком. Потому что на вот до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше возможностей проводить некую деятельность. С другого боку, церкви приходится платить лояльностью, за державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шенкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркование этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба уличивать, 70 год просто дарма не прошли. Але мы бачим такие ширые сердечные помкнения до Бога. Это самое значное то, что мы можем бачить на сегодня.
Святар Беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леаніда Каловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаецца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская религійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую православную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Са святаром Леанідам Акаловічам размаўляў Алесь Дашынскі. Як вы разумееце словы Владзіміра Караткевіча «На Беларусі Бог жыве»? А пытанне на вуліцах Горадні.
Это значит, что и теперь у нас есть такое понятие, как Бог. Каждый по-разному воспринимает. Некоторых Бог оказывает большое влияние, помогает жить.
Бог, он в душе каждого человека живет, а не где-то в каком-то месте. У меня вот лично в душе, я верю, что Бог есть на самом деле, но он у меня лично в душе. Не обязательно мне в церковь куда-то ходить.
Именно в Беларуси наибольшее количество каких-то храмов, которые подтверждают, что в Беларуси живут именно верующие люди. И вот этим можно подтвердить фразу, что именно в Беларуси Бог живет.
Мабуть живе, и он повсюду находится, и в каждой краине, и во всем свете. А что тычется меня, то я верую в Бога, как бы, и сподеюсь на его допомогу.
Живе в добром смысле, але дело в том, что я сама неверующая, и, честно говоря, я считаю, что больше половины моих знакомых чисто формально, а остальные неверующие. Но верующие где-то в душе, видимо, какое-то у каждого свои понятия о доброте. И если Бог доброта, то живе.
Живе, никто не знает, а верит. Треба його. Я веру. Сам поляк, я веру в Бога. Не знаю, чи він живе, але є. Його ніхто не бачив, я не бачив його, але повинен бути.
А він живе навокал, Бог. Не тільки в Городні. Я та сам лютеранин. Ось тут кірха. Побач. Вокал живе.
Білорусь – дуже красива країна, і, можливо, Бог створив все це. Ну, вірю, але так, не думаю.
живе, така же мой простий народ. Тую правду стверджає роса у траве і от вечних зор карагод. Тую правду стверджає упартость хваль і протков заповед. И мовы золотая сталь, и наших думок сусвет. На Беларуси, на Беларуси, на Беларуси Бог живе. На Беларуси, на Беларуси, на Беларуси Бог живе. Это край, твой дом и собор. У нас 20 с лишним тысяч рек, 11 тысяч озер. И нам есть, что есть, нам есть, что пить, чем поли свои окропить. А я для дедок есть нам, где ворога утопить. На Беларуси, на Беларуси, на Беларуси Бог живе. 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 Дайте мне іншая кров, что брошу я к собачий сын, а няма нигде вернейших сябров и прыгажейших жанчын. И нехай тая правда живе не в церкве, хай у кожной живе в голове. На Беларуси Бог живе, и нехай далеко живе. На Беларуси, на Беларуси, на Беларуси Бог 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 живе.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 22 година 47 хвилинов. А зараз форум свободы. Огляд реакция у наведников на материалы нашего сайта свобода.орг. Подрыхтовали Сергей Шупа и Ян Максимюк.
Наведники сайту «Радио Свобода» протягивают комментовать наши материалы про визит Верховного представника в питаниях замежной политики и безопасности Евразвязу Хавьера Соляны в Минск, да ягоные споткания с Лукашенком, иншими официальными особами и представниками незалежной громадскости. Бады з гораду Менск пакінуў такі допіс.
Лука Саляну лапшы навешаў, а то і паверыў. Наіўныя еўразвязаўцы думаюць, калі кіраўнік дзяржавы нешта паабяцаў, то так і будзе. гульні.
Інтернаут Гарави притримлівається супрацьлеглого міркування.
Лепш, коли у Мінськ приїжджає Соляна, чим перемовщики з Кремля. Достатково нам одного 1996 году. Візит позитивний, бо Соляна мав зустрічі і з опозицією, і з уладою. Це правильно. А що далі, буде залежати від шматліких факторів. Не в апошнюю чергу і від того, чи буде опозиція розуміти потребу громадства і вилучати адекватні ідеї.
Подобную думку виказує Лисєвич Михаїл з городу Країна Літвінов.
Питання застаються, але мені куди більш приємно бачити тут Соляну і інших діячів Еврозв'язу, чим Путіна і його хеору. Так чи інакш, але певний рух іде. Головне – незалежність країни, яє не міфічна, а справжня годність. Тут нам усім треба працювати, а від висвітлення, хто більше білорус на Білорусі, ці прихильник Росії, уже стомилися.
Під матеріалом про військову службу опозиційних молодзевих активістів В'ячорки, Шили і Хвідарука хтось ті, хто назвав себе білим військовцем, покинув таку рефлексію.
Раніше я думав, що лідери опозиції відстоюють інтереси народу. Тепер переконався, тільки своє. Народ для їх – бидло. Кольки хлопців забирали і забирають у війська, не питаючи їх згоди. Опозиція гэтага не бачила. Нехай бидло служить. А забрали синочка великого політика гвалт на увесь світ. А гэтыя вялікія палітыкі увесь час заяўлялі, што народ Беларусі мусіць быць у Еўропе. Самі адтуль не вылазілі, а сёння, калі Еўропа толькі сказала, што магчыма адчыніць дзверы для беларусаў, аж спортка выскокваюць, каб перашкодзіць гэтаму.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас – свабода.орг.
Небо над нами, власть родзиму або смерть. Бог разом з нами.
На хвалях Ночної Свободи неузабаві передача з Дмитра Бартусіка «Барди Свободи». Після яє випуск новина. Удалі експертиза Свободи по виніках візитів європейських чиновників у Мінськ. Білоруська Атлантида «Життю і смерть мітов» – тема передачі Тарашкєвіца. І поштова скринка 111, і подорожжа Свободи у вёску Великий Мажейкова. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайтеся со Свободой.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць паэта і барда Эдуарда Акуліна. Барда, які належыць, напэўна, да самага плённага пакалення беларускіх літаратараў. Пакалення, якое прыйшло на пачатку 80-х гадоў, якое стварала талаку і тутэйшыя, якое закладала народны фронт.
Па-беларуску я пачаў размаўляць не ўчора і не пазаўчора, а яшчэ якраз з тых часоў, калі стаў студэнтам Гомельскага універсітэту. Вот калі была напісана першая беларуская песня, мы аднойчы сабраліся разам з сябрамі, я ўжо іх называў, гэта быў Алесь Беляцкі, гэта быў Сергей Скачынскі, гэта быў Анатоль Сыс. Вось, і далі сабе слова заўсёды, паўсюль размаўляць толькі па-беларуску. Больш таго, мы нават прадметы, якія выкладаліся ў нашым універсітэце, гэта які раз быў самы застойны час, гэта 79-84 год, мы таксама сталі іх здаваць па-беларуску. І нават дзяржаўны іспыт, навуковы камунізм, уяві сабе, мы здавалі па-беларуску, не баючыся таго, што нас могуць заваліць. Гэта было проста для нас прынцыпова. Ну і да нашага гонару мы здалі гэты іспыт на выдатна.
Як на вас глядзелі? Як на дзівакоў? Як на фронду нейкую?
На нас глядзелі не як на дзіваку, а больш таго, на нас уже на той час былі начэплены ярлыкі нацыяналістаў. Дарэчы, гэты ярлык, гэты шлейф нацыяналіста, толькі за тое, што ты размаўляеш па-беларуску, цягнуўся за мной яшчэ 6 гадоў, калі я быў настаўнікам, як не дзіўна, беларускай мовы літаратуры, працуючы ў рэчыцкім раёне ў вёсцы Дуброва. А яшчэ трэба, каб у цябе сям'я была беларуская, таму што калі я ажаніўся з жонкай Наталій, то дома у нас гучала толькі беларуская мова. Сваіх дзяцей мы назвалі таксама па-беларуску. Першага сына назваў Янка, у гонар Янкі Купалы. І калі яго не дазволілі запісаць па-беларуску ў пасведчанні нараджэнні, сказалі, мы запішам вашага сына як Іван, нема ў нас, як кажуць, у Гомельскай вобласці Янаў, то я вырашыў другого сына назваць Верасам, каб яго нельга было перакласці на рускую мову. І, па-моему, вот, гэты мой сын Верас, гэта адзіны такі, пакуль што, чалавек на Беларусі з такім
паганскім,
але старажытным беларускім імем. Дарэчы, пасвечнае нараджэнне Янкі па-беларуску я ўсё ж такі атрымаў.
Стаючы паміж дзвюх дарогаў, выбіраю не рай, а грэх. Я прашу дараванне ў Бога, толькі бачу вочы твае,
ночью снова дняла тревога, перервався анюльский спев. Я прошу дарования у Бога, только бачу в усны твои, проклинаючи в думках злога, у пустой, як душа церкви. Я прошу дарования у Бога, только бачу руки твои, приникаючи до ничего, у сляпой, як сусред журбе. Я прошу дарования у Бога, я прошу даровать тебе.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чуў, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.